темы дня.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. И этот час прямого эфира мы посвятим обсуждению самых значимых, моральной, этической, человеческой точки зрения истории. Вот одна из них произошла 2 года назад. Прогремела она на всю страну. Речь идет о женщине, которая оставила новорожденную дочку возле дома малютки с запиской: «Простите, но мне некуда с ней идти, но я ее заберу обязательно. Ульяна, Яша, я вернусь». Об этом много писала «Комсомольская правда». Нашли эту женщину, выяснили, почему, собственно, она так поступила. Да она и сама не скрывалась, через 4 дня вернувшись за девочкой, которая уже была в доме малютки. Но о том, как развивались события дальше и через что пришлось пройти этой женщине для того, чтобы доказать, что именно она родная мама брошенного ребенка, и почему женщина должна заплатить 30 тысяч рублей. Вот мы сейчас об этом более подробно узнаем от редактора «Комсомольской правды» в Красноярске Марии Мишкиной, поскольку именно наша красноярская редакция внимательно следила за этой историей, за ее продолжением, за тем, как развивались события. Мария, здравствуйте.
Да, здравствуйте всем. Действительно, мы очень плотно следили за этой историей. На протяжении всего времени мы общались с Натальей, так зовут маму. Я скажу сразу, что мы ее ни в коем случае не оправдывали никогда и говорили ей об этом напрямую. То, что она сделала, это, безусловно, непростительно. Вот, но также мы понимали, что история эта необычная. Все-таки чаще всего бросаются у детей маргинальные родители, маргинальные мамы, никогда за ними не возвращаются. А, в общем-то, наверное, лучше им действительно было бы и не приходить. Но это случай совершенно иной. Это действительно очень приличная женщина. Я лично с ней общалась несколько раз. Мы были у нее дома, и вот эти вещи мы можем сказать действительно ответственно. Это какое-то помутнение, наверное, произошло, что так она поступила. И сама она раскаивается до сих пор. Ей действительно пришлось пройти через очень многое, потому что когда она вернулась за ребенком, она выяснила, что он ей уже не принадлежит, что он, если так можно сказать, государственный. То есть она ему уже никто. И вот все это время она добивала своих прав на малышку для того, чтобы, например, доказать, что она родная мать, а не просто какая-то женщина, которая, увидев объявление, пришла в дом малютки. Она прошла ДНК-экспертизу, а потом очень долго доказывала органам опеки и полиции, что достойно воспитывать своего ребенка, что у нее есть достаточные к этому условия и так далее. Вот, все это она прошла, восстановилась в правах ребенка, ей вернули. Кстати, малышка полгода находилась в доме ребенка, пока шли все эти перипетии. Но на этом история не закончилась, потому что параллельно расследовалось еще уголовное дело, заведенное в отношении нее по серьезной очень статье «Оставление в опасности малолетнего». Вот, по ней ответственность грозит даже уголовно. И вот только спустя 2 года, буквально накануне, состоялся суд, который вынес свое решение. Он присудил штраф 30 тысяч рублей.
Угу. Мария, скажите, пожалуйста, вот у нас сейчас будет возможность услышать, как отреагировала на этот приговор суда сама Наталья. А затем, я думаю, у меня и у наших радиослушателей будет несколько очень важных уточняющих вопросов относительно событий, которые разворачивались до того момента, как Наталья оставила ребенка, ну вот буквально на улице, в прямом смысле этого слова, ну и затем уже после того, как ей пришлось возвращать малышку. Но сначала давайте послушаем, как отреагировала на этот приговор Договор суда сама мама девочки, ее зовут Наталья.
Ну, это я могу пересидеть, как говорится, на хлебе с солью, да, что детей нет. Видимо, государство так виднее. Просто это никому не надо, вот и все. Им были проще, они галочку поставили, что все выполнено. Каждый отбрился от всего, что все закончилось, и сидят довольны и счастливы. А если на самом деле это все как вот копнуть, да, сколько это пережито, конечно, есть, да, я не отрицаю, я в этом виновата. Но опять же, у нас нет никакой помощи, да, то есть как кричали, да, сначала вот вернись, тебе помогут, тебе все сделают. И кто мне помог в итоге? На ДНК собрали люди, деньги. Срочную, экстренную, чтобы я приехала с документами, забрала ее до Нового года, тоже просто помогли простые люди. В итоге, в чем государство-то? Государство может только бить по рукам, бить по голове и забирать последнее. Вот и все, что может наше государство в итоге. Просто сейчас где-то взять мне 30 тысяч, извините, но у меня нет таких денег. Не, ну у меня же элементы какой-то есть. Ну 20 тысяч, знаете, при том, что у меня ходят дети на кружки, да, на учебники сдали. Ну 20-25 тысяч для семьи, это ни о чем. У нас государство не живет людьми, они живут сами по себе. Все.
Ну, чувствуется в общем комментарии Натальи некая обида на государство. Скажите, пожалуйста, Мария, а вообще вот по этой статье, которая была возбуждена в отношении Натальи за оставление в опасности, а то, что она оставила ребенка на улице, вот давайте об этом не будем забывать, в каком бы эмоциональном состоянии она ни находилась, но все-таки она это сделала. Так вот, по этой статье сколько был нижний порог наказания?
30 тысяч рублей штраф, это практически и есть нижний порог. Если мы говорим о сумме выплат, то они заканчиваются верхней планкой в 80 тысяч рублей. Так что в этом отношении мы можем сказать, что судья поступил достаточно гуманно, но не говоря о том, что ей грозило вообще 1,5 года условно, а это продолжение истории, это невозможность устроиться на работу, ее могли вообще лишить потом автоматически и родительских прав. Так что, как бы она ни обижалась, в общем-то, приговор достаточно гуманный. Ничего этим присудить судья тоже не мог, потому что правонарушение было, оно доказано, и вот какое-то обвинительное заключение должно было быть. Я думаю, что вы сейчас будете это обсуждать, но мысль, конечно, на поверхности. Кому в таком случае наказывают, маму или детей, потому что деньги изымаются из семьи, а у Наташи на минуточку трое детей, двое старших и младшая Ульяна.
Да, вот я как раз об этом и хотела поговорить, ведь дочка Ульяна, собственно, которую она и оставила на улице, она была не от первого мужа, от которого дочь 13 лет и сын 10 лет, да, то есть это, что называется, любовь вспыхнула и вот таким образом закончилась. То есть это был как раз мужчина из того города, куда она и приехала, для того, чтобы показать ему, ну, что называется, вот плод их совместной любви, я так понимаю?
Все верно, она приехала в Красноярск с этим ребенком на руках, тогда девочке было вообще всего несколько дней от роду, она пришла по адресу, где жил ее любимый, звонила ему, но он не открыл ей дверь, отключил телефон, и ночь они с ребенком провели буквально под порогом, в самом буквальном смысле этого слова. И вот тогда уже выйдя из подъезда утром в этом состоянии эмоциональном, она и сделала то, что сделала.
Да, вот нашим слушателям наверняка, вот если они не так пристально, как вы следили за этой историей, нужно уточнить, что дело-то происходило не лютой зимой. Отнюдь.
Да, это был август, это был август.
То есть ребенка не бросили в сугроб, там не оставили на холоде, как могут многие подумать. То есть она просто... А, кстати, где она его оставила? Вот напомните.
Она оставила его возле красноярского дома ребенка. И больше того, потом уже, когда ее нашли, выяснилось, что она до последнего, прячась, наблюдала за тем, что будет происходить. И только когда женщина, пожилая женщина, подошла и заметила ребенка в траве, подняла на руки и понесла, вот только тогда она покинула это место, оставшись незамеченной.
Хорошо, тогда вопрос, почему она сама не пришла в дом ребенка и не сделала это лично, передав малышку с рук на руки?
Вот это, пожалуй, самый главный вопрос. Я думаю, что здесь психологи, наверное, будут лучше разбираться. Возможно, хотелось наказать таким образом отца. Это тоже очень может быть. Показать ему, ну вот, вот получи тогда это. Возможно, это здесь сработало.
А что это? Может, ребенка, побоялась, валяющегося под кустом? Вот я не могу понять, что это? Мария.
На этот вопрос она не смогла ответить спустя 2 года. Мы тоже ей его задавали. Она не может объяснить, почему она поступила именно так.
Угу. То есть не под дверью у отца оставила ребенка, что вполне логично было бы. Ну да, о логике тут вообще говорить не стоит, потому что,
ну,
ясно.
Да.
Кстати, была ведь проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Освидетельствовали Наталью. Она была в здравом уме, в твердой памяти, понимала, что делает.
Да, она была абсолютно адекватна. Да, она вообще абсолютно адекватный человек. У нее, кстати, была неплохая работа, и сейчас она собирается устраиваться тоже на вот почти руководящую должность, скажем так, и у нее есть для этого все шансы. То есть это нормальный человек, не маргинальный, адекватный, да, вменяемый, воспитывающий 2 взрослых детей, в общем-то, хорошая мать.
Угу. Ну вот вы знаете, смотрите, мы только начали рассказывать об этой истории, а уже приходят сообщения от людей, которые готовы ей финансово помочь. И вот уже первый наш радиослушатель об этом написал, есть его номер телефона, готов перечислить ей 1000 рублей. Так, глядишь, всем миром 30 тысяч ей и наберем. А может быть, Наталья...
Знаете, да. Угу. Было бы здорово, потому что мы поможем не Наталье. Наталья, она должна быть наказана так или иначе, она не потратит эти деньги на себя, безусловно. Но поможем детям, потому что вот трое детей, они ходят в кружки, все абсолютно ходят в школы, нужно покупать учебники, их нужно кормить. То есть вот представляете, сейчас минус 30 тысяч из бюджета, даже если удастся растянуть эту сумму на год или на полтора. Безусловно, Наташа урежет себя во всем. Я верю абсолютно ей в этом отношении. Но так или иначе на семье это отразится. Помню, давайте скинемся. А почему нет? Ну, не только осуждать же всех вокруг, мы с вами можем.
Угу. Ну, по крайней мере, вот такая инициатива сейчас, вот что называется, по ходу нашего прямого эфира от нашего радиослушателя уже прозвучала. Мария Мишкина, редактор «Комсомольской правды» в Красноярске, ее поддержала. Поэтому, уважаемые, ну, тут уж дело за вами. Как вы сами отреагируете на этот приговор суда? Вы согласны с тем, что надо наказывать человека, который оставил ребенка в опасности, а ребенка-то от роду было всего несколько дней? Или она уже свою вину искупила?
темы дня.
Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
Учитель 40 минут орала на семиклассницу за прокинутый цветок.
Итальянка собирается замуж за осужденного пожизненно русского убийцу.
Никакой политики, никакой экономики.
У нас особый случай.
Только человеческие истории, которые никого не оставят равнодушными.
В студии Екатерина Белых
и Антон Арасланов.
Слушайте по будням с 12 часов по московскому времени.
Темы дня.
Мы продолжаем с вами в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать историю, которая прогремела еще в 2016 году, когда мама бросила малышку, которой от роду было буквально несколько дней, бросила на улице в прямом смысле этого слова, но с запиской «Ульяша, я вернусь». И вот накануне эту женщину приговорили к 30 тысячам рублей штрафа. То есть она должна выплатить эту сумму. Но нужно сказать, что до этого Наталья, так зовут эту женщину, сумела и вернуть ребенка, то есть проходила генетическую экспертизу, и органы опеки, как мы понимаем, тоже детально изучали обстоятельства ее жизни и то, как живут ее дети от предыдущего брака 13 и 10 лет. Вынесено было положительное решение. Ульяна сейчас находится в этой семье. Семья – это бабушка, мама, ну вот та самая Наталья, двое детей 13 и 10 лет, и Ульяша. То есть сейчас, как мы понимаем, да, обстоятельства не позволяют Наталье работать, поэтому те самые 30 тысяч рублей для нее, ну, достаточно серьезная сумма, которую по приговору суда она должна выплатить. Поскольку был вынесен обвинительный приговор по статье 125 «Оставление в опасности». Сейчас я хочу обратиться к вам, наши уважаемые радиослушатели. Вы согласны с таким приговором суда или считаете, что женщина уже, ну, что называется, свое искупила, и можно было бы и не выносить подобного решения? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, или можете прислать комментарий на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот, несколько сообщений приходит, все вопиют, почему мы, почему все с нас, а где государство, ау, почему мы должны платить, почему мы должны раскошеливаться, почему не помогают. Ну, наверное, вопрос правомерный, только, может быть, не применительно к этой ситуации. Все-таки давайте не будем забывать, что отправной точкой для всех дальнейших событий было, может быть, эмоциональное, но, тем не менее, решение самой Натальи оставить ребенка на улице, не принести в дом малютки, отдать с рук на руки, не оставить под дверью мужчины, который не захотел с ней знаться после того, как она родила эту дочку, эту девочку, которой он не хотел. Она поступила так, как поступила, поэтому деяние было. Искупила ли она уже свою вину или все-таки 30 тысяч рублей должна выплатить? Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков. Ирина из Владимира нам дозвонилась. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень хорошая тема у вас сегодня.
Спасибо большое.
Я вот не понимаю вот эту маму. Вы знаете, это как будто взять, вот я не знаю, куклу, бросить ее, со стороны за этой куклой наблюдать, а у меня у самой внук 2 месяца. И я вот так себя представила просто положить. И, вы знаете, я думаю, что у нас еще гуманное государство, 30 тысяч, да не надо ей было возвращать. Нету оправдания этим людям. Нет, это не серьезно. Это ребенок, это не кукла и даже не какой-то сверток.
Вы знаете, Ирина, я понимаю, о чем вы говорите, потому что, ну, действительно, я, опять же, да, я не, пытаюсь не вставать ни на одну, ни на другую сторону, но я с вами вот в чем согласна. Можно сделать эмоциональный поступок. Я думаю, что женщины прекрасно понимают, о чем идет речь. Есть такое даже понятие, да, пострадовой психоз, синдром, когда мы порой поступаем так, что потом не можем найти объяснение своим поступкам, но это секунды. Когда ты следишь со стороны, как к твоему ребенку подходят берут его и уносят.
Ужасно. Ну, мы с вами вот, матери, сами понимаете.
Вот, вот это, я это, этого понять могу. Я не знаю.
Я сразу, простите, я еще вспоминаю фильм. Может быть, вы помните фильм «17 мгновений весны», где Кэт пытает, этот немецкий офицер пытает Кэт, радистку, и она падает в обморок. Вы знаете, я не знаю, у кого какая нервная система, но только что, родив ребенка, отдать, и чтобы его вот так отрывали, это, я хочу сказать, напрасно вернули.
Это спасибо, спасибо огромное. Но есть и другая точка зрения, наверняка она есть. И люди скажут, что, извините, эта женщина прошла все, ну уж, честно говоря, круги бюрократического ада для того, чтобы доказать, что, а, она, во-первых, родная мать этой девочки, а, как вы понимаете, достаточно сложно опять проходить и генетическую экспертизу. Кстати, деньги на это собирали, что называется, всем миром. Да, давайте не будем об этом забывать. Доказать, что она способна эту девочку воспитать, причем, опять же, да, обращаем внимание, у нее сейчас нет мужа. То есть это, ну, тоже достаточно сложно сделать. И тем не менее она это сделала. Ребенок сейчас у нее, это ее родная дочь, которую она будет воспитывать. То есть можно понять, да, что, с другой стороны, ей доверяет. Доверяет и государство, и соответствующие органы. И говорят, что да, все, ребенка ты воспитывать можешь. Значит, вроде как вину искупила. Или нет? Пожалуйста, следующий телефонный звонок. Владимир из Твери. Вери с нами. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, кто бы что плохое не говорил, а между прочим, слава богу, что мать одумалась и сделала вот этот поступок. Все-таки родная, я не думаю, тем более там есть еще дети, я думаю, там наладится. А, а в жизни всякое бывает, знаете, вот со стороны всегда легко судить. А вот там, а вот там, а вот коснулась дела человека, видите, растерялась, творила. Ну вот, слава богу, обошлось.
Понятно. Спасибо. А по поводу 30 тысяч рублей, то как вы считаете, вот нужно ли было еще и наказывать финансово ее?
Суду надо было бы разобраться, на что она живет, как существует. Я не знаю, конечно, я не судья, но я со своей колокольни вот так считаю. Надо было все-таки въехать в ее положение там и разобраться.
Ясно.
И, слава богу, что мать одумалась.
Спасибо большое. Вот именно для того, чтобы все-таки понять, а как по закону, как по суду, а не как по эмоциям, мы дозвонились до адвоката. С нами на связи Тимур Маршанин. Тимур Захарович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Да, ну вот скажите, пожалуйста, по, собственно, той статье 125, 30 тысяч рублей, это суровое наказание?
Суровое, суровое, конечно, суровое. Нужно было учитывать все обстоятельства суду. А исходя из имеющихся документов, вывод нужно было делать, конечно, не под влиянием эмоций, а под влиянием действительно объективных данных. Суд самостоятельно принимает же решения, которые оперируются все-таки и во многом рассчитывая на то, что имелись ли к этому обстоятельства, имелись ли к этому основания, имелись ли доказательства того, что действительно можно было применить такое вот, весьма существенное применение санкций статьи в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Но суд посчитал немножко по-другому, видимо, взвесив все за и против, решение было принято под влиянием имеющихся документов. И формировать свое мнение суд, конечно, во многом обусловило то, что изначально было, наверное, вот такое информационное содержимое вот этого всего дела, рассматривалось оно, безусловно, под влиянием определенных вот психоэмоциональных вот факторов, к которым относилось вот такое принятие такого решения.
Тимур Захарович, вы сейчас говорите скорее как адвокат мамы, да, насколько я понимаю, Натальи, да?
Да.
Вот если бы я попросила вас сейчас стать адвокатом девочки Ульяны нескольких дней от роду, вот как бы вы свою линию защиты выстроили?
А давайте не выстраивать линию защиты матери или девочки, все равно же это человеческие судьбы. Подойдем вот с точки зрения вот обычных обывателей, людей. Мы же не досужие домыслы, а предположения строим, а говорим, исходя из имеющихся вот в наших распоряжениях сведений и материалов, которые у суда были в том числе. В любом случае, мать – это законный представитель. В любом случае, ближе нее у девочки никого не будет. Нужно исходить из того, сейчас многомиллионная армия беспризорников, детей, оставшихся без патроната родителей, без опеки, которая
так,
не имеет...
Так девочка у матери, государство сказало,
понятно,
да, ты можешь...
Сейчас да, но какой, вот, какой ценой это все произошло? Почему был применен такой штраф? Почему выводы такие были сделаны? Чем апеллировал суд? Посмотреть бы решение, основываясь на котором можно было бы действительно бы сделать однозначный вывод, что решение было законным, что оно было предвосхищено изначально имеющимися в распоряжении суда документами, а на сторону девочки стать нужно будет, исходя из позиции законного представителя, потому что ближе-то матери уже никого-то не будет.
Нет, подождите, исходя секундочку. Подождите, деяние было совершено? Ребенка
было,
бросили на улице?
Было, конечно.
Подождите, вот давайте мы сейчас попробуем с вами абстрагироваться от этой истории. Вот есть деяние, ребенок оставлен на улице. Есть статья 125, да? Есть. Какое наказание предусматривается людям, которые это совершили? Неважно, мама Наташа, мама Гюльнара, или мама Зухра, или мама Ольга. Вот какое наказание за это предусматривается по этой статье? Нижний и верхний порог.
Санкция статьи предполагает, да, санкция статьи предполагала применение штрафа. Суд его применил. Но суд может, исходя из фактических обстоятельств дела, ниже низшего предела, используя статью 64 Уголовного кодекса, то есть то, что активно содействовало раскрытию преступления, раскаялось, есть объективные смягчающие обстоятельства по данному делу, суд мог и не применять данное наказание, суд мог ниже низшего предела применить конкретную санкцию статьи. И это в распоряжении суда. Суд самостоятельно в принятии процессуальных решений.
Да-да-да. И поэтому... что могло произойти? Вот ниже низшего, это что? Это оправдание? Это
да,
какой-то минимальный штраф? Что?
Мог применить минимальный штраф и освободить от уголовного преследования на основании 25 прим. 1 статьи Уголовно-процессуального кодекса, исходя из которой в случае назначения штрафа по преступлениям небольшой или средней тяжести человек может быть освобожден от уголовного преследования.
Она освобождена. Штраф минимальный это сколько? Сколько это сумма?
Ну, ниже низшего предела, нижний порог суд будет устанавливать уже самостоятельно.
Так он и сказал, 30 тысяч рублей это ниже чем 80 тысяч.
Ну, это та сумма, которую суд определил, исходя из своей позиции. Конкретно мог применить еще ниже сумму. Мог вообще не применять штраф.
Все, понятно. Спасибо огромное. Тимур Маршани, адвокат, сейчас высказал свою точку зрения. Продолжим через 4 минуты.
Темы дня. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Темы дня.
2 года назад на всю страну прогремела история о женщине, которая оставила новорожденную дочку возле дома малютки с запиской «Простите, но мне некуда с ней идти, но я ее заберу обязательно. Ульяша, я вернусь». «Комсомольская правда» очень много писала об этой истории. Женщину из Хакасии с ребенком бросил до родов отец этой девочки. Она приехала к нему в Красноярск, провела под дверью сутки, а потом от отчаяния сделала то, что сделала. Опомнилась, пришла за ребенком через сутки, но выяснилось, что по закону дочку уже принадлежала государству. Несколько месяцев у матери ушло на то, чтобы восстановиться в правах, забрать дочку из дома ребенка. При этом на нее завели уголовное дело. Это статья 125 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оставление в опасности». И вот только сейчас дело завершилось приговором суда. Ее приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей. И вот сейчас мы пытаемся разобраться в этой истории, но скорее так, мы пытаемся оценить, адекватен ли такой приговор суда, согласны ли вы с ним. Может быть, действительно, уж коль женщина вернула себе малышку, прошла через все мытарства, которые связаны с доказательством того, что она мама этой девочки, опять же, доказать, что она способна воспитывать этого ребенка, содержать этого ребенка. Все это было проделано. И вот теперь, пожалуйста, 30 тысяч рублей вынь да положь. Но нужно сказать, что соседи, кстати, этой женщины, этой семьи, говорят, они положительно, причем вначале-то, ну, мягко говоря, осуждали, а вот теперь говорят, что и мать она хорошая, и за детьми следит, и в школу на все собрания ходит, и дом в образцовом порядке держит, и ребятишки опрятные, бабушка Ульяны, ну, то есть вот этой девочке помогает очень. Бабуля 63 года, работала в совхозе на полях, теперь на пенсии, но, правда, с финансами туговато. И возникает вопрос, все-таки вот этот приговор суда 30 тысяч рублей, не слишком ли для этой семьи жестко? Ну, точнее, для самой Натальи, которой где-то придется эти деньги искать. Давайте послушаем ваши комментарии, ваше мнение относительно этой истории. Владимир из Липецка нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я считаю, мое мнение, судья неправильно воспринял эту ситуацию. Он присудил 30 тысяч не этой женщине, которой поступок был не самый лучший, а присудил тем двух детям, которые 10 и 13 лет, у них возьмут эти 30 тысяч. Они не доедят чего-то, они не оденутся как-то. Он должен подумать об этом, был судья, как наказать ее, но только не материально, если на иждивении у нее двое детей.
А нематериально по этой статье 1.5 года, пусть даже и условно, но это абсолютно перечеркивает ее возможность устроиться на работу.
Он, судья, наказал он этих двух детей, не ее он наказал.
То есть, подождите, секунду, у нас здесь есть определенная вилка. Или деньги, или, пусть и условное, но все-таки наказание, которое, как вы понимаете, да, портит полностью ее карьеру будущую, или оправдательный приговор. Вы за оправдательный приговор?
Да, я за оправдательный приговор. Угу. Хотя она поступила, ну, как бы, мягко говорить, не очень хорошо. Но
ну, это понятно.
Ввиду того, что уже... как ситуация нормализовалась, она как бы приняла это, восприняла и исправила эту ситуацию, надо было бы, конечно, оправдательный приговор. Судья, прежде всего, человек. Он должен понимать всю эту ситуацию.
Ясно. Спасибо за ваше мнение. Зачитываю комментарии, которые приходят. Кстати, не только телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 вам в помощь для того, чтобы высказать свое мнение относительно этой истории и приговора суда, который был вынесен. Но и, пожалуйста, на WhatsApp и Viber можете присылать ваши комментарии 8 967 200 ровно 9702. Итак, что пишут? Я считаю совершенно правильно то, что мамашу оштрафовали на 30 тысяч рублей за такое деяние. Наверное, у этой женщины просто мозги заклинило в какой-то момент, поэтому и произошло то, что произошло. Тут лишний раз задумаешься, стоит ли вообще создавать семью. Отпадает вся охота именно это делать. Бог с ним, наткнешься на такого рода дурынду, уж лучше остаться холостяком навсегда, пишет нам Дмитрий. Следующее сообщение. Да, она полностью виновата, но она вернулась и всеми силами вернула дочь обратно. Следующий комментарий. Вот матери выплачивают пособие по рождению ребенка. Пусть вернет государство это пособие. Кстати, да, действительно. И, насколько я понимаю, маткапитал тоже Наталья получит, ведь он же у нас за рождение второго и последующего, поскольку детям 13 и 10 лет, то на них она маткапитал не получала, а вот на Ульяну вполне, кстати, имеет право, если уже его не оформила. Но это еще один, да, вот такой финансовый эпизод в этой истории. Об этом тоже не стоит забывать. Далее. Пусть в кредит берет или с отца ребенка возьмут эти деньги, что он здесь ни при чем. Кстати, действительно, с отца ребенка. А почему, эх, жаль, вот об этом аспекте не поговорили. Папашка-то этот, красноярский, он как себя чувствует после того, что произошло? Или все, он в домике, и это его ситуация не касается. В конце концов, а он может сказать, а я говорил ей, делай аборт, не нужен мне этот ребенок, я ее предупреждал, двух потяну, трех уже не смогу. Кстати, такие слова от него прозвучали. Но, да, вот интересный поворот событий. Ну, кто ж с него эти деньги вытрясет, вы же понимаете, дело это добровольное, по суду взыскать не смогут, а так на добровольных началах вряд ли он поможет той женщине, которая, ну, в общем, и по его вине тоже все эти круги ада прошла. Пожалуйста, следующий телефонный звонок. Александр из Ижевска с нами. Александр, здравствуйте.
Да, добрый день. Вот как раз включил радио и услышал, что тема достаточно актуальна. И я сам занимаюсь помощью семьям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. И у нас есть программа реабилитации для родителей, которые оказались в проблеме вот примерно в такой, как эта женщина. Ну, бывает еще и алкогольно-наркотическая зависимость, конечно, в это время, потому что бывает, что мама, оказавшись одна на один с проблемами, с детьми на руках, не в состоянии смотреть реально на происходящее, и они начинают уходить в зависимость. Вот я думаю, что выходом в такой ситуации является создание таких реабилитационных центров помощи семьям.
Ну, нет, это абсолютно точно, и мы не против, и слава богу, что такие центры создаются, но, к сожалению, во-первых, ну, недостаточно, наверное, информации. Может быть, действительно, телефоны таких центров должны быть как, я не знаю, телефоны тех специальных служб, куда мы обращаемся, когда нам нужна экстренная помощь, но, с другой стороны, ну, вы же наверняка знаете, женщина, которая находится вот в таком эмоциональном состоянии, вряд ли будет вспоминать, тем более, находясь в другом городе, какой-то телефон куда-то идти, каким-то образом требовать помощи, вот эта эмоциональная реакция, она скорее тому подтверждение. Потому что первое, что женщина делает, вот этот совершает поступок, а гори все синим пламенем, вот тебе собака страшная, бросаю ребенка, и дальше уходит в сторону. Но если бы это было осознанное решение, да, конечно, она бы поступила, наверное, иначе. Вот как вы считаете, эмоции или все-таки это был осознанный поступок?
Ну, это отсутствие вообще навыков в трудной жизненной ситуации как-то правильно поступить. Угу. Если бы на слуху были вот различные способы решения таких проблем, да, если бы в обществе было принято говорить об этом, сообщать об этом, да, транслировать по средствам эфира информацию об этом, тогда бы, может быть, и пришло ей в голову все-таки позвонить куда-то в такую ситуацию.
Да хоть в церковь бы пошла, в конце концов, да, я уж не знаю. Конечно. Скажите, пожалуйста, а вот по вашему мнению, 30 тысяч рублей, это нужное сейчас для нее наказание?
Ну вот мы подхватываем семью в тот момент, когда семья находится на грани лишения прав. И инструменты работы с семьей, они не менялись уже лет 20. И если говорить о том, что мама там что-то сделала не так, она и так как бы не может разобраться, как правильно сделать. И если ее еще в это время сверху начать подгружать различными финансовыми проблемами, которые она и так не может решить в своей семье, то я не вижу, я не понимаю, для чего тогда вообще это механизм наказания мамы, которая не может справиться, и только поэтому она, может быть, ребенке отдает то, что у нее нет такой возможности.
Да, понятно. Спасибо огромное, что вы дозвонились. Большое спасибо. Сейчас с нами на связи координатор секции по правам ребенка, экспертного совета при уполномоченном по правам ребенка в Российской Федерации Борис Альтшулер. Борис Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот видите, как получилось, что у нас сейчас вот перед вами, да, спонтанно был звонок от нашего радиослушателя, который оказался погружен в этот вопрос и в эту тему. Вы его поддерживаете или все-таки с ним поспорите? Вот нужно ли наказание сейчас для этой женщины в виде 30 тысяч рублей штрафа?
Нет, я на этот вопрос отвечу я категорически нет, всем другое нужно. Но вот в этот разговор был очень полезный. Этот товарищ сказал, что вот нужны повсюду такие кризисные центры. И вы ошибочно сказали, что такие центры есть, а их нет. А во-вторых, вы правильно сказали, что, может быть, нужен единый общероссийский телефон доверия, когда человек как 02-03 знает, позвонила, и она знает, и тут же ее выведут на центр рядом с ней, вот здесь, в Красноярске. Где
нет, Борис Львович, можно я сразу немножечко подкорректирую вашу реплику? Таких центров нет, вы сказали, они есть. Но, может быть, не в том количестве, в каком это нужно.
Я уточню, если можно, я уточню.
Да, пожалуйста.
Я ведь не спорю, что центров много, но это центры помощи детям. Центры, где бы помогали вместе маме и ребенку, без разделения ребенка и мамы, практически нет.
А, так все-таки практически нет, не категорично нет.
Я знаю, что в Москве недавно открыли. Я знаю, что в Питере нет, в Московской области нет. Нигде... Ведь всегда вот мама с ребенком на улице и сказала, все, сдайте ребенка в приют, а сами в ночлежку. Вот это, вот такого элементарной вещи, когда вместе, вот этот вот товарищ, у них это есть, но это общественная инициатива. На уровне государственном это нет. И вот это отражение гораздо более глубокой вещи. Понимаете, вот то, что здесь в этом случае, ну ясно, что у женщины был стресс. Стресс в условиях предательства со стороны и мамы, которая ее хоть сказала не нужно, и этого самого любимого бывшего, ну вот со всех сторон. Такое бывает, это бытовуха. Такие вот, ну просто государство таких случаев не бросает на произвол судьбы. Если бы действительно у нас были повсюду центры помощи родителям с ребенком, маме с ребенком, она бы тоже знала, куда обратиться.
Спасибо огромное. Борис Альтшулер, координатор секции по правам ребенка, экспертного совета при уполномоченном по правам ребенка в Российской Федерации. Борис Альтшулер сейчас прокомментировал нам эту историю, которую мы с вами обсуждали. И спасибо огромное неравнодушным тем, кто желает помочь этой семье.
Темы дня.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
И на небе туча.
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.